Загадка повести «Вне земли». Дорогие друзья, сегодня мы перелистаем страницы повести Константина Эдуардовича Циолковского «Вне земли», в которой ученый в фантастической форме рассказал об изобретении космической ракеты и начале освоения человечеством Солнечной системы. В повести есть историческая загадка, и мы попытаемся ее разгадать. Итак, начинаем. Между величайшими отрогами Гималаев стоит красивый замок, жилище людей. Француз, англичанин, немец, американец, итальянец и русский недавно в нем поселились. Разочарование в людях и радостях жизни загнало их в это уединение. Единственной отрадою их была наука. Самые высшие, самые отвлеченные стремления составляли их жизнь и соединяли их в братскую отшельническую семью. Они были баснословно богаты и свободно удовлетворяли все свои научные прихоти. Дорогие опыты и сооружения постоянно истощали их карманы, однако не могли истощить. Связь с миром ограничивалась этими сооружениями, для которых, конечно, требовались люди и люди. Но как только все было готово, они снова погружались в свои изыскания и в свое уединение. В замке кроме них находились только служащие и рабочие, прекрасные жилища которых ютились кругом. На самой вершине дворца была обширная стеклянная зала, куда особенно охотно сходились наши анахареты. Вечером после заката солнца через прозрачный купол зала сверкали планеты и бесчисленные звезды. Тогда мысль невольно тянулась к небу, и речь заходила о Луне, о планетах, о бесчисленных, но далеких солнцах. Отчаянные мечтатели. Сколько раз создавали они безумно смелые проекты путешествий по небесным пространствам. Но их же собственные, весьма обширные познания безжалостно разбивали эти фантазии. В одну из погожих летних ночей трое наших приятелей мирно беседовали о разных веселых материях. Как вдруг, словно буря, ворвался русский и стал кидаться всем на шею. Стискивал до того, что обнимаемые кряхтели и жалобно пищали. «Скажи на милость», — произнес наконец освобожденный из крепких объятий француз Лаплас. «Что это значит, и почему ты пропадал столько времени в своем кабинете? Мы даже думали, что с тобой случилось несчастье во время твоих опытов и хотели вломиться к тебе силою». «О, это ужас, ужас, что я придумал! Нет, это не ужас, это восторг!» «Да в чем дело? Ты как сумасшедший!» — сказал более всех пострадавший немец Гельмгольц. Потное красное лицо русского с клокоченными волосами изображало какое-то неестественное воодушевление. Глаза блестели и выражали блаженство и усталость. «Через 4 дня мы на Луне, через несколько минут вне пределах атмосферы, через 100 дней в межпланетных пространствах!» — выпалил неожиданно русский по фамилии Иванов. «Ты бредишь», — сказал англичанин Ньютон, поглядевший внимательно на него. «Во всяком случае, не чересчур ли скоро?» — усомнился француз Лаплас. «Господа, я увлекаюсь, это правда. Однако прошу меня выслушать и послать для этого за остальными нашими товарищами». Когда они пришли, все разместились вокруг большого круглого стола и, поглядывая на небо, с нетерпением дожидали сообщения русского. Что же поведал друзьям наш герой? Он сделал математические расчеты и нашел средства для достижения космических скоростей. Это ракета, но не обычная фейерверочная, а сложно устроенная космическая. К этой теме вернемся чуть позже. А сейчас еще несколько слов о нашем дворце и о его обитателях. В 2 километрах от него находился водопад. Водопад приводил в действие турбины, которые, в свою очередь, заставляли вращаться динамо, дававшее в изобилие электрический ток. Ток проводился по проволоке на небольшой холм, где стоял дворец. Там электрический ток освещал все комнаты, производил химические и механические работы в мастерских, согревал, когда было холодно, вентилировал, доставлял воду и совершал многие другие работы, перечислять которые было бы скучно. Так при помощи его состряпали тот ужин, которым закончили день наши приятели. Красив был ночью замок издалека, освещенный множеством электрических фонарей. Тогда горел он, как небесное созвездие. Но днем он был еще прекраснее, с его башнями, куполами и террасами. Среди гор, освещенных солнцем, он производил чарующее впечатление. Не дурен он был и при закате солнца, когда весь он, казалось, пылал внутри пожаром. Дикая природа, окружавшая замок, как нельзя более гармонировала с настроением его обитателей. Все это были люди, разочарованные, нравственно потрясенные. Кто потерял трагически жену, кто детей, кто претерпел неудачи в политике и был свидетелем вопиющей неправды и людской тупости. Близость городского шума и людей растравляла бы их раны. Величие же окружающей гористой местности, вечно блестевшие белоснежные горные гиганты, идеально чистый и прозрачный воздух, обилие солнца, напротив, успокаивали их и укрепляли. Глубоко ученые, давно прославленные миром, они превратились в какие-то мыслящие машины и потому имели много между собой общего. Страдания и размышления ослабили их чувственность и возвысили ум. Одна и та же наука их сблизила. Отличия их не были очень характерны. Ньютон был наиболее философ и глубокий мыслитель-флегматик. Франклин был с оттенком практичности и религиозности. Гельмгольц сделал множество открытий по физике, но был иногда до того рассеян, что забывал, где у него правая рука, и был скорее холерик. Галилей – восторженный астроном и страстный любитель искусств, хотя и в душе презирал почему-то эту свою страсть к изящному. Лаплас был по преимуществу математик, а Иванов был большой фантазер, хотя и с огромными познаниями. Он больше всех был мыслителем и чаще других возбуждал те странные вопросы, один из которых уже обсуждался в истекший день нашим обществом. Здесь мы прервемся и обратимся к именам шестерых друзей. Конечно, под именем русского Иванова Циолковский подразумевал себя. Иванов был большой фантазер, хотя и с огромными познаниями. Он больше всех был мыслителем и чаще других возбуждал те странные вопросы, один из которых уже обсуждался в истекший день нашим обществом. Но почему для других ученых Константин Эдуардович выбрал имена Ньютона, Лапласа, Галилея, Франклина и Гельмгольца? Форма повести фантастическая, и Циолковский описал избранное общество, в каком действительно хотел бы видеть себя. В своих трудах Циолковский упоминал более 600 известных имен. Среди них было много достойных избранного общества в Гималаях, например, Кеплер, Коперник. Значит, в симпатиях Циолковского был секрет. Именно эта пятерка была ему чем-то близка. Чтобы разгадать этот секрет, надо обратиться к реальным биографиям этих исторических личностей. Итак, Галилео Галилей. Механик, математик, изобретатель, астроном, основатель экспериментальной физики. Эти направления науки были особенно дороги Циолковскому. Кроме того, Галилей первым использовал телескоп для наблюдения небесных тел. Открыл кратеры на Луне, самые крупные спутники Юпитера, Галилеевы спутники, пятна на Солнце, фазы Венеры. Рассмотрел отдельные звезды Млечного Пути. Поэтому симпатии Циолковского были на его стороне. Ведь без астрономии космонавтика просто невозможна. Сэр Исаак Ньютон. Также физик, механик, математик, астроном. Автор фундаментального труда «Математические начала натуральной философии», с которым Циолковский познакомился в юности. Именно в этой книге Ньютон изложил закон всемирного тяготения, без знания которого невозможно планировать никакие космические полеты. Преодоление силы тяготения небесных тел и есть основа космонавтики. А на законах реактивного движения, также открытых Ньютоном, строится теория ракетных двигателей. Кроме того, в детстве Ньютона и Циолковского было много общего. Ньютон родился болезненным ребенком. В детстве был замкнут, мастерил технические игрушки, солнечные и водяные часы, мельницы. Циолковский частично потерял слух в детстве, не мог учиться в школе и оказался предоставленным самому себе. Он также любил мастерить, в том числе и маленькие мельницы. Особенно замечательна судьба американца Бенджамина Франклина. Он был 15-м ребенком в бедной семье английских иммигрантов, переехавших в США. Еще ребенком ему пришлось работать в типографии. Мальчик страстно любил читать и много трудился. Дорога в жизнь начиналась трудно, но он очень многое успел. Со временем Бенджамин стал успешным бизнесменом, открыл собственную типографию, открыл первую публичную библиотеку в Америке, основал Американское философское общество. А кроме того, изобрел громоотвод, лампы для уличного освещения, занимался электричеством. Стал известным политиком, участвовал в разработке Декларации независимости Соединенных Штатов Америки. Если говорить современным языком, входил в команду президента США. Судьба Франклина – пример того, что талантливый изобретатель и человек широкой души достиг больших высот в политике. Циолковский считал, что именно такие люди должны стоять во главе государства будущего. Ученые, изобретатели, достижения которых они передают народу безвозмездно. Можно предположить, что Циолковскому особенно симпатизировал тот факт, что Франклин, изобретя малогабаритную домашнюю печку, отказался ее патентовать. То есть, по существу, подарил ее своему народу. Пьер Симон Лаплас. Математик, механик, физик, астроном. Он занимался главной проблемой небесной механики – вопросом устойчивости Солнечной системы. В 1773 году доказал, что орбиты планет Солнечной системы устойчивы. Они испытывают колебания, но никогда не меняются. То есть Лаплас сделал открытие, на котором базировалась философия Циолковского, его стратегия продвижения человечества в просторы космоса. Физический мир вокруг нас должен быть устойчив, иначе у человечества не может быть космического будущего. Герман Гельмгольц, старший современник Циолковского, профессор физики и физиологии, психолог и врач, иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук. Гельмгольц внес вклад в становление гидро- и аэродинамики, объяснил механизм образования морских волн, сформулировал закон сохранения энергии. Немецкий ученый определил возраст земного шара и занимался вопросами воздухоплавания. Все эти темы также были необычайно близки Циолковскому, особенно управляемое воздухоплавание. В молодости Константина Эдуардовича сложилась ситуация, когда он делал научные выводы, открытия, но при этом повторял выводы известных ученых мира. Это ситуация человека, который самостоятельно идет по пути науки, но не всегда знает о своих предшественниках. Циолковский сам отмечал такие ситуации. И, в частности, писал, ломал голову над источниками солнечной энергии и пришел самостоятельно к выводам Гельмгольца. Потом эти работы были напечатаны в разных журналах. Это статьи Циолковского «Тяготение как главнейший источник мировой энергии» и «Продолжительность лучеиспускания Солнца» 1890-х годов. Наконец, Гельмгольц имел большой авторитет в России. Он был учителем известных российских ученых, например, Ильи Михайловича Сеченова, который, в свою очередь, помог молодому Циолковскому войти в большую науку. Итак, Циолковский Иванов оказался в творческом коллективе единомышленников, которым было под силу спроектировать и построить первую космическую ракету. Франклин изобрел взрывчатый состав для двигателей. Ньютон и Лаплас производили вычисления. Гельмгольц работал над вопросами питания и дыхания. Русский чертил проекты снарядов и планировал путешествия. Галилей строил модели ракет. Что же было дальше? В первый полет отправились 20 человек. Ньютон, Лаплас, Франклин, Иванов и 16 рабочих разных специальностей. Гельмгольц и Галилей комментировали ход полета и читали лекции по космонавтике на Земле. Ракета сначала обращалась вокруг земного шара. Путешественники совершили выход в открытое пространство в скафандрах. Устроили большую оранжерею вне ракеты. Затем полетели к Луне, к Марсу. Земляне быстро поняли особенности и преимущества жизни вне Земли и создали первую небесную колонию. затем союз с колонией. Началось переселение в мировые пространства. Так в чудесной повести «Вне земли» соединились личная мечта Циолковского и точный научно-технический прогноз. Наш сюжет закончим цитатой Циолковского. Между тем, новые колонии на расстоянии 5,5 радиусов Земли все росли и заселялись. Жилища оранжереи описанного типа наполнялись счастливыми мужчинами, женщинами, детьми. Жили уже семейной жизнью, по-настоящему и обстоятельно.